Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Инока Алексия «Искра Божия». Следующая глава. Дети капитана Старка. По книге воспоминаний протоиерея Бориса Старка «Вся моя жизнь – чудо». В моем метрическом свидетельстве написано: Старк Борис, мужеского пола, родился 15 июля 1909 года в семье старшего офицера крейсера «Аврора». Я моряк в квадрате. Моя мама из морской семьи. Ее отец был адмирал, командовал Кронштадтской крепостью и был убит на посту. Мамин брат тоже был адмирал, командовал Балтийским флотом и тоже погиб трагически. Отец к моменту моего рождения был старшим офицером на «Авроре». На этом крейсере он плавал 8 лет, прошел Японскую войну, Цусимский бой, вывел «Аврору» из окружения, в плен не сдался и ушел на Филиппинские острова. В 1922 году отец руководил эвакуацией личного состава флотилии, войск и мирного населения на судах из Владивостока в Китай. В результате этой эвакуации контр-адмиралу Старку удалось спасти жизни более 10 тысяч человек. В Россию первого Старка, он был кораблестроителем, пригласил царь Алексей Михайлович. И с тех пор в России родилось 14 поколений Старков. Среди моих предшественников было много военных, моряков, но были и представители других профессий. Один из моих дедушек окончил земледельческий институт и всю жизнь изучал лесных насекомых. Он проследил жизнь многих вредных насекомых, о вреде которых до того времени ничего не было известно, открыл более 120 новых видов. Их описания помещались в специальных журналах Вены, Берлина, Петербурга. Так что имя Старков носит не только бухта и пролив в Японском море, но и два вида бабочек и один вид тараканов. Воспитывали нас в основном просто примером. У нас была семья, в которой царили любовь и согласие, взаимоуважение, взаимопонимание. Это была первая основа моего воспитания. Никогда никаких разногласий и ссор, ни между моими родителями, ни между тетями и дядями. У мамы было 4 сестры и брат. Всего нас было 5 семейств под бабушкиным верховным командованием. В моем поколении было 13 внуков. Все мы жили как родные братья и сестры. Каждое лето снимали одну общую дачу, куда все набивались нашим общим колхозом. Конечно, все мы были верующие, но сказать, чтобы очень церковные, было бы неправильно. По большим церковным праздникам ходили в церковь, раз в году причащались, но постов не соблюдали. Регулярно к нам приезжала бабушка. У нее было много икон, много картин на религиозные темы. Ее комната напоминала монашескую келью. С бабушкой связаны мои первые религиозные впечатления. Она подарила мне Евангелие и молитвенник. Она-то и заложила кирпичик в основании моей церковной профессии. Когда началась Первая мировая война, мне было 5 лет. Папа подарил мне большую карту военных действий и флажки. Я каждое утро, посмотрев газеты, узнавал, как дела на фронте, передвигал флажки и ниточкой проводил линию фронта. Когда мы переехали из Кронштадта в Гельсингфорс, наш дом оказался недалеко от Большого Успенского собора. Тогда мы уже чаще ходили в церковь. Нас с собой брала мама, а папа на своем миноносце вечно был где-то на передовых позициях. Потом началась революция. Помню, шел Великий пост. Мы с мамой ходили исповедоваться, а причаститься на другой день не смогли, потому что была такая стрельба, что из дома было невозможно выйти. Корабли подошли вплотную к берегам, и когда стреляли, снаряды шпарили по улице вдоль нашего дома. Мы уходили в коридор, закрывали 2 двери и в этом коридоре отсиживались, пока не кончится перестрелка. Было тут от чего повзрослеть. Потом мы переехали в Петроград, а папа уехал в Сибирь и присоединился к армии Колчака. К счастью, прямо напротив нашего дома, в садике, была церковь. Мне говорили: «Пойди погуляй». Я шел один в сад, а оттуда в церковь. Так я начал самостоятельно вести церковную жизнь вопреки домашним традициям. Помню, однажды батюшка говорил, что в день ангела надо обязательно причащаться. И вот наступил мой день ангела, и я говорю маме: «Я пойду причащаться». «Как? Ты же в пост причащался». «Так то пост, а это день ангела». «А разве можно два раза в году причащаться?» Собрали семейный совет. Что за фантазия пришла? В пост причащался, как полагается. Прошло 3 месяца, а он опять вынь да положь. Причаститься ему, видите ли, хочется. Потом все-таки решили: раз батюшка говорит можно, значит можно. Однажды я нашел на помойке много книг. Кто-то избавился от ненужного хлама. И среди всего оказались Евангелия, молитвенник, жития святых и богослужебные книги. Я все это подобрал, принес домой, почистил и стал углубляться в богослужебную жизнь. В церковь стал приходить не просто как зритель, а уже с понятием. Я поступил в Петроградскую гимназию. Здесь же учились все мои двоюродные братья и сестры, так что в каждом классе сидело по одному из наших. Об отце, где он, мы не имели никаких сведений, кроме как из газет, в которых писали, что он враг народа. А поскольку мама была женой врага народа, ее уволили с работы. Сестренке Тане было 6 лет, а мне 9. И тогда я нанялся на службу в морскую академию рассыльным. Каждое утро по внутренним переходам из здания академии в корпус я носил книгу приказов. Так началась моя рабочая жизнь. В 10 лет я уже был кормильцем семьи. Мне полагался морской паек, морское обмундирование и кое-какая зарплата. Получаю раз зарплату и тут же вижу: мужик халву продает. Всю свою месячную зарплату на халву. А мама говорит: молодец, потому что завтра на эти деньги и коробки спичек не купишь. Мое детство совпало с первыми годами революции, которая довольно больно ударила по моей семье и по тому обществу, к которому мы принадлежали. Шла череда похорон. Один за другим исчезали дяди. Расстреляли одного. В тюрьме умер другой. Убили третьего, четвертого. Я чувствовал, что никто никакой помощи оказать не может. Единственную поддержку, как я понял, может оказать только священник. Он находит такие слова, которые идут от Бога, и поэтому они всемогущи. Я панихиду выучил наизусть еще до того, как знал песенки и байки, которые ребенку положено знать в его возрасте. Как-то я решил дома устроить подобие церкви. У меня был маленький плюшевый медвежонок, и я для него нашил священнические облачения, установил маленький престол, иконостас. И он, этот медвежонок, служил, молился Богу, и я с ним вместе. Мой верный друг совершал за меня богослужение, ведь я пока еще не имел права делать это. Потом мы с ним вместе устраивались на работу. Он сидел у меня в кулаке, когда я шел наниматься. Когда я шел на работу в первый раз, мне было очень страшно. Все-таки мне было только 9,5 лет. Я в один карман положил крест, а в другой сунул мишку. А когда мы уезжали из России, и нам надо было визу оформлять, паспорта получать, я его взял в руки и держал так, чтобы он тоже виден был на фотографии. Я боялся, что без фотографии его могут не пропустить. В то время я по неопытности на некоторое время пристрастился к такой дурной привычке, как табакокурение. Моя мама как-то начала курить, и я решил, что уж мне-то тем более можно. Я выдирал в архиве папиросную бумагу из документов и делал папиросы маме и заодно себе. Мама, конечно, была очень огорчена, что я в 10 лет курю. Времена были голодные, хлеба давали 50 граммов в день. Причем такой хлеб, что ножом отрежешь, половина на ноже останется, а вторым ножом снимаешь, что к первому прилипло. Когда мы снова сменили место жительства, неподалеку от нас была Александровская богадельня, устроенная покойной государиней Александрой Федоровной. В богадельне была церковь, и мы стали в эту церковь ходить. В ней прислуживал мальчик без ноги, на костыле. Звали его Боря. Я ему жутко завидовал, что он надевает стихарь, перед батюшкой свечу несет, кадила подает. Я думал, ему дано такое отличие, чтобы утешить его, ведь он без ноги. Я с удовольствием обе ноги отдал бы, чтобы только прислуживать в церкви. Это был следующий период моего церковного становления. Я тогда не подозревал, что для того, чтобы служить в церкви, придется не одну ногу, не две ноги, а всего себя целиком, полностью, без остатка отдать. Так, шаг за шагом, увеличилась моя любовь к храму. После окончания гражданской войны отец переехал в Париж. Он всегда старался через подставных лиц присылать нам посылки. Сперва по одной, по две посылочки приходило, а потом в один прекрасный день получаем сразу 10 посылок. В каждой посылке 10 банок сгущенки, 12 мешков риса, консервы всевозможные, сахар. Пришли получать, а нас спрашивают, от кого посылки? Не знаем, там у нас никого нет. А мы вам скажем, это вам посылает мистер Крон.
«А, мистер Крон?» — сказала мама. «Да, я такого знавала, но мне и в голову не могло прийти, что он мог нам что-то прислать».
Вскоре дома у нас все было завалено мешками с пшеном, консервами и прочими продуктами. Помню, к учительнице на именины я принес мешочек с пшеном в подарок. К батюшке на исповедь пришел, мешочек пшена принес. Это была своего рода милостыня. Мама в то время уже сильно болела чахоткой. Вскоре она умерла. Папа выписывал нас к себе, но как выехать за границу, когда власти были во вражде с моим отцом? Мы с сестрой подали прошение в комиссариат. Собираемся за границу. «Вы что, к отцу едете?»
«Нет».
И мы придумали такой трюк. Написали папиным друзьям, что нам надо найти какую-нибудь иностранную тетю, которая бы нам написала, что, узнав о сиротах, хочет их забрать. Такую тетку папа нашел. Получаем однажды письмо от какой-то мадам. Мы сразу поняли, что это папина тень, и надо ехать. Тяжело мне было расставаться с любимой школой и одной девочкой там, которую я особенно изо всех выделял. Бросать кузин и родной город. Но, с другой стороны, папа есть папа. Снова приходим с письмом. «К отцу едете?» А мы нагло врем, ведь кто знает, что с нами могут сделать эти новые властители. «Нет», — говорим, — «мы об отце ничего не знаем». «Вы что, газет не читаете?» «Газеты читаем, но вы мало об отце пишете». «Нет, вы к отцу, конечно, едете». И нам отказали. Тогда кто-то посоветовал. «А вы обойдите здание с другой стороны, в ту дверь, где тоже принимают». Мы так и сделали. В общем, через 3 дня нам дали разрешение на выезд. Мамина сестра довезла нас до границы, а пересекли ее мы с сестрой уже одни. На следующей станции вошла крупная женщина. «Здравствуйте, я ваша тетя». «Очень приятно. К отцу едете?» Так уж можно было говорить. Итак, мы сели на пароход и поехали. У моей сестры сделалась морская болезнь. Она 3 суток лежала в каюте. Я помогал ей как мог, ни на минуту не отходил от нее. И за все это время никто не пришел поинтересоваться, как дети едут одни, и почему не приходят обедать, ужинать. К счастью, как выходец из Советской России, я оказался очень благоразумным. Вспомнив детство, купил в дорогу целый пакет хрустящих хлебцев, круглых, с дыркой посередине, и большую-большую чайную колбасу. И еще на дорогу нам принесли шоколаду и конфет. Вот это мы и ели». Часто Господь ставит человека в, казалось бы, безвыходные ситуации. Все, тупик, выхода нет, что же делать?
и остается надеяться только на Бога. А Господь идет рядом с нами и смотрит, как мы себя поведем, проявим ли смелость или струсим, обратимся к Нему за помощью или впадем в панику. Господь всегда помогает человеку, потому что Он безмерно милостив. Но Он же и премудр, и премудро воспитывает людей через различные страшные приключения. Приплыли. Мы с сестрой вышли на палубу. Папа стоит. Сестра его не узнала, а я узнал сразу и стал махать ему рукой. Папа очень обрадовался, повел нас в ресторанчик и досыта накормил. Когда мы прибыли в Париж, смотрим, подземная железная дорога. Вот тебе на. Дело в том, что мой двоюродный брат, который раньше нас уехал во Францию, захлебываясь, писал нам о метро, что это такая железная дорога, которая под землей ходит. Так началась наша жизнь за границей. Однажды отец спросил меня: «Скажи, кем ты собираешься быть?» Меня никто об этом никогда не спрашивал, но мне мой путь казался уже указанным. Больше всего я хотел бы стать священником. Папа говорит: «Ну, знаешь, это у тебя детская болезнь. В твоем возрасте все хотят быть или балеринами, или пожарными, или монахами». Решили на том, что нужно поступать в электромеханический институт. Папа мою тоску по родине не разделял. Но для меня-то она была именно Россия, а не Советский Союз. Та самая Россия, в которой я родился и жил. И хотя она видоизменялась постепенно, для меня это была Россия, которую я потерял. Мы с двоюродным братом начали учиться. Я выезжал в основном на своих любимых предметах – математике, алгебре, тригонометрии, электромеханике. На практических лабораторных работах мы старались изо всех сил. Брат очень хорошо чертил и для меня делал чертежи. Один раз, правда, я сам попробовал оформить свой чертеж, какой-то мост делал. Заштриховал все как следует, такую красивую штриховку сделал. Красота! Но забыл проставить размеры. На моей работе преподаватель потом поставил низкую оценку и написал: «Эта штука может быть картиной или рисунком, но это не чертеж». Раз в месяц мы все торжественно отправлялись в церковь. Приезжал папа, и все садились в его такси. В кафедральном соборе мы исповедовались у отца Георгия, но по глупости и неопытности выбирали самые нагруженные дни. И только когда я стал священником, понял, как это глупо исповедоваться в большие праздники в главном соборе. Потому что от усталости и большого потока людей священник уже не видит, кто перед ним – мальчик или девочка, мужчина или женщина, взрослый или ребенок. Впоследствии Борис Старк станет замечательным священником и вернется на родину, в Россию, и будет служить в древнем городе Ярославле. Там у него появятся внуки, а дети его тоже станут священниками».